побеседовать. Мы прочитаем текст, который записан в 2 Тимофею, 2 глава. Ой, прошу прощения, я не там открыл текст. 1 Тимофею, 3 глава, 13 стих. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Сегодня, братья, посмотреть на жизнь церкви, мы замечаем одну серьезную проблему. Это проблема, что очень мало серьезных тружеников на ниве Божьей. Есть хорошие братья, но не подготовленные для серьезного служения. И искренне хотят трудиться для Бога, дело Божье делать, а не приготовлены, не приготовлены. Моя тема – как приготовить себя для серьезного, высокого, ответственного, духовного служения. Как приготовить себя? И рассмотрим несколько условий для этого. Мне недавно пришлось посетить Черкасскую область, Кировоградскую область, ряд церквей там. И вот с одним братом мы там путешествовали немножко, вот туда-туда вместе. Он не пресвитер, но у него есть сильное желание служить Господу. Сильное желание. Даже в одной группе он ответственный там. Вот. И когда вот на собраниях побывали вместе, беседы духовные с людьми, вот так он послушал: «Брат, как мне хочется вот служить Богу, чтобы вот благодать действовала, вот все». Я говорю: «Брат, хорошее дело, хорошее, дерзай, и нужно готовиться». Ну и там помешали дальше разговору, пока прекратился он. Поехали мы к нему в общинку. Небольшая церковь, еще с двух церквей там ближайших маленьких собрались люди. Имели беседу там, рассуждения. И он попросил побеседовать с одной сестрой. Она член церкви 6 лет, но у нее есть какие-то, ну, непонятно что с ней. Не молится 2 месяца в собрании. Брат переживает, спрашивает: «Почему вы не молитесь?» «Не могу молиться. Не могу молиться. А вот мысленно молюсь». Попросил побеседовать. Начали мы беседовать. Стало очевидно, что она связанный человек. Мы так зашли в комнатку при молитвенном доме. Комнатка, так зал, и в сторону так комнатка. Шторочкой закрыта. Все тут люди остались побеседовать, ожидают там, беседуют между собой. Мы стали беседовать с этой женщиной, и оказалось, что она имеет духа харизматов. Она ездила в Киев, как бы искала Бога там, и харизматы помолились за нее. То есть взяли за руки, так вот кругом стали, совершили молитву и сказали: «Все, ты наша. Теперь, где бы ты ни находилась, в воскресенье ты будешь только к нам в Киев ехать, и все, и ничто не попрепятствует». Ну, она улыбнулась: «Как это может быть, до Киева 200 километров, где я живу, буду я ездить каждое воскресенье в Киев, что-то нереально». Но не тут-то было. Когда пришло воскресенье, на нее что-то нашло, и страшно захотелось ехать в Киев. Она, значит, ехать, муж не пускает. Она вырываться, порвала на себе одежду, выскочила, ее поймали, затащили в дом. Вот такое вот творится, 4 часа война была. И она потом удивилась: «А что же это со мной?» Подошло дело к вечеру, уже ехать некуда, и все отступило, все хорошо. Следующее воскресенье опять переживание. Я говорю: «Вы имеете духа». Она говорит: «Да ты что? Во мне дух?» Я говорю: «Да». «Да». Вот, говорю, давайте помолимся. Стали мы молиться, бес проявился. Я ему сделал повеление оставить, и он проявился. Ухватил сумку, агрессия такая на меня, чтобы бить меня. Вот, я на него смотрю и повелеваю: «Выходи вон». Он испугался, забился в угол, прямо ее вот так на коленях толкает в угол, закрывается, сожалеет: «Зачем я все рассказал? Зачем?» Судит себя, значит, ну, что разоблачили его. А тем временем брат, который привез туда, и все, кто там слушали, выскочили в коридор, послушали вот этот переполох весь, вот это крики, все прочее, выскочили, попадали на колени, плачут, давай исповедоваться, все. А я думаю, немножко опоздали. Служение уже начал принимать, а очиститься не очистился. Когда увидел борьбу духовную, увидел реально духовный мир, ого, это серьезно. А сразу напомнились грехи неисповеданные, в семье нерешенные вопросы, все, что делать, как здесь устоять, дерзновения нет. А здесь мы прочитали, и великое дерзновение в вере иметь. Братья, а кто бы не хотел иметь великое дерзновение в вере? А к этому великому дерзновению в вере есть путь определенный. Шаги определенные надо сделать, чтобы достигнуть этого великого дерзновения в вере. И я не верю, чтобы здесь хотя бы один брат находился, который бы сказал, мне не нужно великое дерзновение в вере. Я не верю в такое. Я думаю, что здесь все пришли, кто хотят иметь великое дерзновение в вере. Какое бы служение ни совершал, или поешь, или проповедуешь, или борьбу духовную, или молишься, дерзновение в вере. И написано, приготовляю себе высокую степень, высшую степень. Братья, сам человек себе приготовляет высшую степень. А это нужно или не нужно, братья?
Надо.
Или можно сказать, да я скромный человек, зачем мне высшая степень, да?
Конечно, надо.
Братья, как вот вы мыслите?
Надо. Побуждает труд, обязательно надо.
Если цель низкая, то и стремление низкое. Если цель высокая, то и стремление соответствующее этой цели.
Да, братья, я понимаю так, что Господь нас вызвал из тьмы в чудный свой свет. Спасение – это насколько великое дело, что ставить какие-то мелкие, знаете, такие дешевые цели – это недостойно для верующего. Просто это недостойно. Ставьте самую смелую цель, самую высокую, и достигайте великого дерзновения в вере. Вот я в своей юности, когда призвал Господь, братья, я не думал, что буду пресвитером. Не думал. А послужить Богу от всей души, это была все поставлена цель. Где Бог употребит? Что Он с меня захочет сделать? Это Его компетенция. Где Он захочет? А мое быть готовым. Господи, вот я, что повелишь мне делать? И вот с чего это начинается? Посмотрите, первое условие, братья. Хорошо служившие приготовляют себе. Первое, это правильное отношение к тому служению, которое у тебя есть. Или предверником ты трудишься. Я помню, Николай Степанович Антонюк, как-то были на одном общении, он рассказывал, говорит, у нас поставили брата предверником в раздевалке дежурить. Через несколько лет его уже рукоположили на диакона. Поставили другого брата на это служение, через несколько, 2-3 года уже рукоположили на диакона. Третьего на диакона рукоположили. Хорошо брат служил, вы представляете? И уже высшую степень приготовил, уже он диакон. Пройдет немножко времени, уже смотришь, он пресвитер или благовестник. Вот. Я не имею в виду, братья, что у нас в братстве обязательно подход. Вот это соблюсти, вот этот порядок, проповедник, диакон, пресвитер, или вот так вот. Нет, бывает, что сразу на пресвитера рукополагают, сразу на благовестника или на учителя. Это как Бог поведет и как Бог даст. Вот. А вот в этой ситуации мы видим, хорошо служившие приготовляют себе. Братья, первое условие приготовить себя для серьезного служения – это честно, добросовестно, ответственно, посвященно относиться к тому поручению, служению, которое мы сейчас в состоянии нести. Нельзя допустить, чтобы один хотя бы брат сидел бездарно в церкви и сказал, у меня нету способности петь, нету способности проповедовать, я вот такой вот, ну вот такой обделенный, вот поэтому я вот сяду, поназидаюсь, да и пойду. Братья, ни одного брата в церкви нету бездарного, ни одного. По данной нам благодати имеем различные дарования. И имеешь ли служение, пребывай в служении. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Это все служение. Это все служение. Раздавать. Казалось бы, ну это же не проповедовать, это же не диаконом быть, это же не пресвитером быть. Ну что здесь такое? Раздавай. У тебя есть. Служи. Чем ты можешь? Служи в теле. Служи в теле. Благотворитель. Кто такой благотворитель? Делает добро. Увидел брату, надо добро сделать. Тому брату, той сестре, той вдове. Иди послужи. Братик, который пригласил меня, мы беседуем с ним. Уже дома продолжилось до полуночи исповедание, беседы. И зашел вопрос за гуманитарную помощь. Он говорит, я отказался, чтобы в нашу группу не везли гуманитарную помощь. А почему, братик? А потому что от нее бывают разлады, там ссоры, там что-то не мирятся, иногда бывает кое-где. Лучше и не быть. Я говорю, брат, разреши твое мышление подкорректировать. А ты знаешь, сколько у вас вдов в церкви, которые не в состоянии одежки себе купить? А ты знаешь многодетные, что не могут купить? А что ты только о себе думаешь? У тебя нет детей маленьких, и у тебя все есть. Что ты о себе только думаешь? О, брат, я так не мыслил. Оказывается, я служить буду, а думать за насущные нужды. Да будь батьком для этих людей. Да подумай, о чем они одеты, обносились. Пойди проведай, пойди поинтересуйся, кто как живет, что кушает. Все. И приготовляй себе высшую степень попутно. И великое дерзновение в вере. Братья, а когда занят самим собою, ни до кого дела нет, где же будет дерзновение в вере? Где тогда в борьбе духовной участвовать? Где тогда это будет? И тогда мало плода, и жизнь серенькая такая. И нам и самим скучно от такой жизни тогда, братья. Потому что видишь, что не у дела. И вроде и хотел, чтобы Бог попользовался тобой, а Бог не призывает. Где-то рванулся сам, а братья тормозят. Да что такое? И туда, где-то не принимается мое служение. Что такое? Наверное, братья такие. А это Бог просто показывает, что тебе надо готовиться к служению серьезно. Что-то предпринять надо, а ты кого-то винить хочешь. Братья мешают или церковь мешает. Не оценили там, видите ли, или еще что-то. Нет. Хорошо служившие. Братья, это вот как есть принцип такой написано. Верен в малом, верен и во многом. Воспитать в себе верное отношение к поручению, пусть маленькое, пусть незаметное, пусть это такое, знаете, даже, казалось бы, на первый взгляд, не духовное служение. Послужи, верно себе, и увидишь, что Господь скажет, ты знаешь, что тебе хорошо сесть здесь, или вот здесь, или вот здесь. Господь тогда скажет. Вот еще одно условие. Мы читаем Луки, 19 глава. Евангелие от Луки, 19 глава. Здесь притча о вверенных минах. И 17 стих написано. «И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Кто принес 5 мин, возьми, будь над 5 городами. Братья, от 10 мин, вот верно севить, и потом над 10 городами. Разница есть, братья? Высшая степень. А почему? Верность проявлена вот здесь. А ты 5, у тебя меньше способностей. Тебе 5 мин. Будь над 5 городами. Но все равно это высшая степень. Из-за чего? Из-за верности. Порученное, вверенное. Яви верность. Господу яви. На том месте, где ты находишься. Если ты отец в семье, яви верность как отец. Как муж, как глава семьи, яви верность. Домашняя церковь, чтобы была. Чтобы забота о воспитании детей. Забота о духовном состоянии жены. А есть братья некоторые, говорят, а ну сними платок. Я не хочу тебя видеть такой. Мне хочется, ну, покрасовалась, чтобы жена там, или я не знаю, что он хочет от нее. Вот. вот такое бездуховное непонимание путей Божьих, порядка Божьего во Вселенной, что Бог учредил, отец, сын, муж, жена, это Божий порядок. Пусть носит на голове и показывает, что это Божий порядок. А есть братья, они доросли, и тогда порядка в семье нету. Что ему поручить служение? Я помню, мы приехали с братьями в одну церковь, а в церкви братья плачут. Плачут, просто плачут. Пресвитер не заботится о духовном состоянии церкви. Плачут. Ну, поговорили с ответственными братьями, поехали туда. Приехали, собрались братья, стали беседовать. Оказывается, у пресвитера понятия неверные, что жене не обязательно везде носить покрывало, хватит только на собрании. Там же написано молящаяся и пророчествующая. Я ему объясняю, при братьях объясняю. Посмотрите, открываем слово, читаем. Три причины, почему нужно покрывало носить. Знак власти над нею мужа. И знак власти никогда, власть мужа не заканчивается порогом молитвенного дома. И на улице она должна иметь знак власти, потому что она замужем. И дома, и в семье ангелы наблюдают. Вторая причина. И злые, и добрые. И третья причина для молитвы и свидетельства. Вот, пророчества. Вот. Одну причину взяли, а две упустили что-то. И пытаемся объяснить, братья, молодые, новообращенные члены церкви понимают, служитель не понимает. Красятся женщины в церкви. Красятся в церкви женщины, в том числе и жена пресвитера. Стыдно, братья, но такие бывают у нас моменты. И что? Я восстанавливаю природный цвет волос. Я не хочу седину, чтобы мою видели. Так, милая душа, почитай Библию, седина – украшение. Украшение. Как приятно седого человека увидеть. Это зрелость, это прекрасно. А как попугая видеть накрашенного, это все, это красиво считать. Я понимаю, что извращенное мышление. Вы понимаете, что дух мира вошел в мысли. Скверна вошла. Люди лишаются дерзновения в вере. Люди не могут борьбу духовную совершать. Церковь устроять как должно. Братья, поражение в духе. А надо готовить себя. И кто? Мы, братья. Мы должны верно сидеть в малом посреди дома своего, верность в веренном нам во всем. Вот как здесь написано, будь над пятью, будь над десятью городами. Братья, вот это вопрос. А если такой братик берется за служение? Я помню, в одну церковь приехали мы, там надо было дальше отправляться на очищение. А была в той церкви там спевка. И брат просит, давай мы на спевку пройдем и слово прочитаешь. Мы, говорит, всегда читаем, а потом пойдем. Пришел на спевку, поделился немножко словом, помолились и ушел. Ночью приходит брат один из хора. Я хочу побеседовать. Да уже ж поздно, 12 час ночи, когда ж беседовать? Я не могу, брат, я не могу, надо побеседовать. Слово тронуло меня. И знаете, он задал мне вопрос. Почему в моем служении нету благословения? 30 лет я берусь ревностно за служение, все разваливается. Брался группы некоторые там, где-то трудиться в группах, брался оркестр организовать, брался там еще где-то что-то. Ну, в общем, все разваливается. Дети в мир уходят. В общем, ну нету благодати, видно, что нету там. Начали расспрашивать, беседовать, кто его знает, почему брата нету. И великого дерзновения в вере нету, и благодати в служении. Кто его знает? Начали беседовать, открылось неправильное отношение к жене. Вот что открылось. И пришлось мне, седого человека, учить, как любить жену, как к ней правильно относиться, как вести себя в семье. Он был в великом удивлении. Говорит, ты что, вот это так? Я говорю, вот это так. И он начал плакать. А чё ж мне 30 лет никто назад этого не сказал? Человек неправильно жил в семье. И вы знаете, прошло время, было бракосочетание у меня было. И у невесты дружка, А я ее не знаю, первый раз вижу. Ну, уже брак закончился. После брака я ж подошел хоть познакомиться. Кто она, откуда, что, как, вот. А она смотрит на меня и улыбается. Думаю, что она так загадочно улыбается? Она говорит, а я дочка того брата, с которым вы ночью разговаривали. Ага, так, а расскажи, а что? Она говорит, у нас новая жизнь в семье началась после той беседы. Новая жизнь началась в семье. Пробуждение в семье. У нас свет пришел в семью. Еще через год я встречаю этого брата на одном из общений. Сияет. Просто светится, лицо открыто. Я глянул на него, все, думаю, там все в порядке. Подхожу, брат, расскажите. Он говорит, брат, Бог благословлять начал. Все, дома наладилось, все. У нас, мы с женой, как только поженились, я даже нашел ключик ее сердцу. Она бананчики любит. Говорит, за один год два сына покаялись. Бог служение принимает. Победы в семье, в жизни. Я, говорит, все. Братья, почему? Верность начал являть. И Бог готовит к высшему служению, высшую степень и дает благодать и дерзновение в вере. Дерзновение в вере. Следующий момент. Луки, 16 глава, читаем. Это тоже вопрос, вопрос условия, как достигать вот этого великого дерзновения в вере, вот этой высшей степени. С 9 стиха, 16 глава. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Опять этот принцип встречается. Итак, вывод. Итак, слово «итак» – это вывод. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Братья, следующее условие достигать высшей степени – это правильное отношение к материальным вопросам. Правильное отношение к материальным вопросам. Многие братья сами себя лишили великого дерзновения в вере. Многие лишили себя высшей степени, неправильно относясь к материальным вопросам. Многие вместо высшей степени и дерзновения в вере попали в великое бедствие, попали во многие вредные безрассудные похоти и попали в бедствие и пагубу. Почему так? Потому что каждому из нас, Господь вверил определенные материальные вещи в разном количестве. И количество материального имущества, которое у нас есть, оно еще ничего не говорит о человеке. Потому что может быть человек очень бедный и неправильно относиться к материальным вопросам. И грешить перед Богом, и Бог не захочет его благословлять в духовных вопросах. И может человек быть богатым и успевающим в приобретении материальных ценностей, но в то же время правильно к ним относиться, и успешно будет служить Господу и приготовлять себе высшую степень и великое дерзновение в вере. Почему молитв мало в собрании бывает? А потому что дерзновение в вере не достает. А потому что не приготовили себя и не соблюли определенные позиции. Помните, написано, Господь Каину говорил, если делаешь доброе, не поднимаешь ли лице твое? А что значит не поднимаешь ли лице? Я понимаю, дерзновение в вере имеешь. Если ты сделал доброе тому брату, на сердце, знаете, все, свидетельство, я угождаю Богу, я служу ближним, тогда все, тогда поднимаешь лицо, есть какое-то свидетельство внутри, что я угождаю Господу. И вот здесь принцип такой. Если ты неверный в неправедном богатстве, в материальном, кто тебе верит в духовное? откровение Божье, мудрость, способность разрешать вопросы в семье, в церкви, в братском совете, быть полезным. Кто тебе верит, если не верный в материальном? Это и вопрос пожертвований, вопрос десятины. Это многие-многие вопросы сюда. Презирать сирот и вдов, и скорбя, калеке помочь, сироте, вдове. Это вопросы, братья. И труд. Труд, серьезный труд. Потому что люди легкомысленные и ленивые еще никогда в деле Божьем не были привлеченными. И я наблюдал, что вот сколько братьев знаю, служителей, благословенных, обязательно это был пахарь. Обязательно был пахарь. Я не имею в виду только, знаете, с ломом стоять, траншею долбить. Не это имею в виду. Я имею в виду отношение к работе. Может, он был бухгалтером, или он был, может быть, там, писарем, или он, может быть, был там столяром, или водителем, или строителем, или инженером, или кем. Но верное отношение к работе. Добросовестно, посвященно, знаете, как вот требуется. Ты взялся за это, сделай как должно. Вот. И таких людей Господь призывает. Возьмите Елисея, или я прошел, глянул, 12 пар волов, как посвященно он трудился. Как он ревностно к этому относился. Мелодь кинул, все, и пошел. А почему он так легко пошел? Еще взял, волов разрубил, плуги сжег, вот это все жертву принес, поблагодарил Бога. Почему? У него давно выношено это в сердце было. Давным-давно выношено было желание послужить и высшую степень себе приготовил. И дерзновение в вере. Поэтому, братья, правильное отношение к материальным вопросам – это путь к тому, чтобы великое дерзновение в вере приготовить и высшую степень служения, которое Господь верит. Поэтому пусть Бог поможет пересмотреть, что в сердце, ради чего я живу, что я делаю, к чему я стремлюсь, как у меня в жизни. Все вот это проверить и решить вопросы. Нет времени, чтобы примеры приводить. Пойдем мы дальше. Следующий как бы пункт или условие, как приготовить себя к служению. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 4 глава, из 31 стиха. «Между тем ученики просили его, говоря, «Учитель, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю, пославшую меня, и совершить дело его». «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва?» А я говорю вам, возведите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Братья, в этом пункте можно было бы так озаглавить. Или помогите вы, как бы можно озаглавить это условие, вытекающее из этого текста. Как готовить себя к высшей степени служения и великому дерзновению в вере? Работать на ниве, да?
Поиск исполнения воли Божьей.
Так, правильно. Братья, вот смотрите, разговор зашел за пищу. И Христос сразу корректирует взгляд духовный учеников и говорит, «Моя пища – творить волю пославшего». А у вас? А говорит, а вы возведите очи ваши. То есть, должен быть правильный взгляд на ситуацию, что сегодня происходит. Посмотреть, сколько людей нуждаются в духовной помощи. Посмотреть, скольким людям нужно возвестить Евангелие. Посмотреть, за скольких людей надо помолиться, утвердить на путях веры, чтобы души служили Господу и радовались. В эти дни пришлось посетить один город. Там брат, который 12 лет член церкви, и жена его тоже член церкви. Очень искренние такие люди, но нуждающиеся в попечении. Попечения никто не проявлял. Росли как бурьян. Нет, общались с братьями, но никто не вник в образ мыслей людей, в их переживания, в их проблемы. Просто не нашлось, кто бы это сделал. И люди дошли до тупика, в глубокой депрессии и жена, и муж. И даже мысли приходили уходить из жизни. Вот такое состояние. Когда стали беседовать, выяснилось, что эти вопросы можно поправить. После поста, молитвы, длительной беседы, исповедания, все эти вопросы разрешились, развязались и расстались мы. Через время звонит один служитель, который там ответственный, и говорит: позвонил я наведаться, как у него после беседы. Брат ответил: я, говорит, живу на небе. Впервые за 12 лет живу на небе. И жена тоже. И, братья, вот сколько таких людей есть, которые носят в себе переживания, вопросы, кто им поможет? А это нужно, друзья, чтобы увидеть вот эту жатву и исполниться вот этим состоянием, выполнить волю Божью. Как здесь написано, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, и будут вместе радоваться. Братья, еще от того, что мы послужим ближним, большое внутреннее удовлетворение и радость сопровождает каждого, кто ближнему оказал служение. Или духовное, или материальное. Если оно правильно сделано во имя Господа, воли Его, внутреннее есть свидетельство, что, как у Еноха, исполнил волю Божью. А если живешь для себя, загонишь в тупик себя и будешь страдать, и от бесплодной жизни горько будет, с чувством вины будешь ходить, и к чему придешь? А можно прийти к великому дерзновению в вере. Поэтому пусть Господь и в этом поможет посмотреть, братья, поднять головы от своих проблем, поднять головы от своих личных переживаний, посмотреть, сколько людей ждут нас и нуждаются в нашем служении для них. Следующий момент. Второе Тимофею 2, 2 глава с 4 по 5 стих. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Много есть братьев энергичных и хороших, и способных, но связанных. И причем не кто-то их связывал, ни дьявол, ни бесы их не связывали, а связали сами себя. Сами себя связали. Некогда на собрание пойти, некогда на разбор слова, на молитвенное собрание, на благовестие некогда. Вот такой составили график жизни уплотненный, что, как Шевченко сказал, работа тяжкая николи и помолитись не дают. Вот такое себе устроили жизнь. А дальше что? Мы обрекаем себя на бесплодную жизнь тогда, братья. Поэтому пересмотреть, где мы могли связать себя. Может, работу выбрали себе такую, что она не даст вам служить Богу. Мне однажды в Киеве пришлось быть, и там одна церковь автономная. И дожились они до такого тупикового состояния. И как-то попросили, чтобы их посетить и побеседовать об устройстве церкви, от чего это зависит, и вот так. И когда приехал туда, выяснилось, что хлебопреломление идет. Подлетает машина к молитвенному дому, выходят люди, выходит сестра, член церкви, а тут как раз благословили хлеб, разносят хлеб, она поучаствовала в хлебе, там чашу, все, еще собрание не закончилось, она вышла в машину и уехала. А что это такое? Ну, она на базаре торгует. Она один раз в месяц может только выбрать время, побыть на собрании, и то не полностью, все на базаре. Ну, братья, если такая жизнь будет, что тогда? Это гибель. Это люди, потерявшие веру, потерявшие Господа. Зачем это членство? Кому оно все нужно? Зачем театр этот? Да иди уже, живи на базаре этом и получай свое, и все. Зачем играть в церковь? Надо быть церковью и серьезно относиться к делу Господнему. Вот. Поэтому никакой воин не связывает себя. И еще один момент. Мне хотелось его рассмотреть на примере Иисуса Навина. Этот пример называется «Борьба против плоти и победа над плотью». Люди, которые, братья, которые не смогут побеждать плотские наклонности свои, а что мы сюда понимаем? Гордыня, себялюбие, эгоизм, искание своего, искание мирского чего-то еще, вот, похоти, восстающие на душу. Если не будет победы, не сможет человек достигнуть высшей степени и великого дерзновения в вере. Вот мы прочитаем некоторые тексты, которые говорят нам за Иисуса Навина. Мы знаем, кто этот был человек. Это был преемник Моисея, который вместо него стал вождем народа Божия. Высокая степень, братья, да. А дерзновение в вере было у Иисуса Навина? Было. Как он там солнце останавливал? Это он или кто?
Да.
Вы представляете, какое дерзновение, да? Братья, кто-нибудь из нас так дерзнет сказать: «Стой, солнце над Гаваоном! Я еще не успел поблаговествовать. Еще люди должны спасаться, каяться еще. Стой, солнце! Чтобы не заходило, надо еще продолжать служение». Вот. Ну, мы улыбаемся, потому что действительно мы так никогда не делали. И мысли такие не приходили даже. Останавливать солнце. А вот он делал. Вот смотрите, что происходит. Исход, 17 глава. Книга Исход, 17 глава. Здесь есть такой текст, где мы встречаемся с Иисусом Навином. 17 глава, 9 стих. «Моисей сказал Иисусу: „Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами, завтра я стану на вершине холма“, и сделал, и жезл Божий будет в руке моей, и сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. 13 стих. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: „Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из поднебесной. Ибо сказал Господь: бранью Господа против Амалика из рода в род“. Мы понимаем, что это прообраз для нас, что Амалик – это прообраз плоти нашей, восстающий на Господа, восстающий на Дух. И вы знаете, как только перед этим, какие события были? Израиль пил воду из скалы. Это прообраз исполнения Духом Святым. Пить воду из скалы. Это Христос говорит: кто жаждет, иди ко мне и пей. Это от Христа исходит. И поэтому христианин, как только уверовал, как только испил этой воды живой, которую самарянке предлагал Христос, сразу тут и Амалик, тут как тут. Амалик — это родственник Израиля. Это внук Исава. И плоть нам, она родная плоть. Вот, если прообразы, параллели проводить. И вот сразу тут, как тут, Амалик на пути. Ты получил Духа Святого, у тебя борьба, вот я тут, как тут. У людей невозрожденных нету борьбы плоти и духа. Там полный мрак, там никакой лучик света не зашел в сердце. Поэтому мы можем определять: брат, ты хочешь крещение принять? Как у тебя есть внутри борьба? Приходит желание грех сделать, а ты противишься ему или нет? И вот здесь открывается. Если борьбы нету, то и рождения свыше нет. А если борьба есть, о, новый человек родился. И что сделал Иисус Навин? Низложил, одержал победу. Вот это, братья, чтобы идти по пути приготовления этой высшей степени, надо решительно, вот этот принцип Божий, бранью Господа против Амалика из рода в род. Вот этот принцип, чтобы в нас работал. Мы тогда сможем одолевать все похоти, все восстающие на душу желания, все сможем одолевать. Дальше. Если нам взять, посмотреть, например, за Саула, ведь ему тоже Бог дал повеление: пойди, порази Амалика. Он поразил, но отчасти. поразило часть, и мы читаем об этом 1 книга Царств, что он, 8 стих, 15 глава, пощадил Агага, царя Амалека. Иногда у верующих такое бывает. Ну зачем таким быть беспощадным к себе? Ну будь милостив к себе, ну хоть чуть-чуть где-то пожалей себя, ну уступи плоти, ну вот чуть-чуть. В целом ты отверг плоть, в целом ты истребил Амалека, ну вот чуть-чуть будь снисходительным. Дай ей волю. И все. Если дал волю осудить кого-то, превознестись над кем-то и так дальше, это послужит падению. И дальше в жизни Саула что было? Мы читаем вторая книга Царств. Вторая книга Царств. Здесь первый стих написано: «Саул, раненый, сказал, кто ты? И я сказал ему, я амаликитянин. И я подошел к нему и убил его». Пощадил амаликитянина, и пришло время, амаликитянин убил. Написано, если по плоти живете, то умрете. Убьет, братья, убьет плоть. Убьет все духовное, все желания служить Богу. Если решительно не отвергнем, все похоти. Все начинается на уровне мыслей. Где-то жалость к себе, где-то искание своего, где-то обида на братьев, где-то нерешенные вопросы. Все вот это плотское, братья, распинать его надо. Амалека этого приговорить. Бранью Господа против Амалека из рода в род. Если пожалел какого-нибудь царька или князька этого Амалека, он тебя умертвит. Придет время, он тебе принесет смерть. Мы читаем дальше за Иисуса Навина в 24 главе. Исход. Книга Исход, 24 глава. И здесь написано с 12 стиха. «И сказал Господь Моисей, зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и законы и заповеди, которые я написал для научения. И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию». Вот посмотрите у Иисуса Навина, как он приготовлял себе высшую степень. Он находился рядом с тем служителем, который в общении с Богом. Братья, вот ищите в своей церкви тех братьев, которые в близком общении с Богом, и сотрудничайте с ним. Кто по духу живет, кто не полумирские, кто действительно хочет угождать Богу, сотрудничайте, вы увидите благословение. Пошел Иисус Навин и удостоился славу Господню увидеть. Там Бог являлся на горе. Пошел, удостоился от Моисея наставлений почерпнуть, получить. А еще мы за него читаем 33 глава Исход. Здесь написано 11 стих. «Служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». И возраст у него такой. А он, где он находится? Где его жизнь протекает? У алтарей Божьих, у скинии, где Бог пребывает. Вот он туда стремится, вот у него там все сердце. И когда мы дальше смотрим в книге чисел, 13 глава, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, говорит Господь, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку из колена отцов их, пришлите главных из них, из колена Ефремова Осия, сын Навина». Он так назван здесь. То он юноша у скинии был, а здесь мы видим, он уже главный. Главный в Ефреме, из колена Ефремова. Вы видите, что высшую степень приготовляет себе. Победы у него, общение с святыми людьми, жизнь в скинии, интересы Бога, служение. Вы видите, что происходит? Уже смотришь, он в народе Божьем вот такое высокое служение занимает. Не самое высшее, но в колене одном из 12. Доверил Господь. Доверил Господь. И когда мы читаем дальше, что делал вот эти 10, которые с ним ходили, распускали худую молву, а Иисус Навин. А Иисус Навин что сказал? А Иисус сын Навин, 14 глава, 6 стих, сказали всему обществу, сынов Израиля, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию, даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их, и сказал все общество, побить их камнями. Заметно дерзновение великое в вере, братья? Заметно. Вот он как достигает этой высшей степени великого дерзновения в вере. Потому что Амалека не изложил, потому что славу Господа видел. А этот народ, хананейский, говорит, на снедение нам достанется. Не бойтесь их, все, Господь милостив к нам. Вот дерзновение в вере, братья. А это от нас зависит. И дальше мы читаем текст, где написано, двадцать глава чисел, здесь написано, с 15 стиха. «И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь, Бог духа всякой плоти, над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку его, и поставь его, и дай ему от силы твоей, и будут все повиноваться ему». Братья, вот он стал уже глава всего народа Божьего, ополчения Божьего. Вот когда Господь сказал, поставь. Вот так он достигал высшей степени, вот так он достигал великого дерзновения в вере. Потому что он интересовался народом Господним, он интересовался делом Божьим. Он интересовался обетованиями Божьими, Ханааном. Он всем этим интересовался и любил. И поэтому Господь благоволил употребить такого человека, чтобы он ввел народ израильский в обетованную землю. Поэтому, братья, да поможет нам Господь, чтобы мы вот так, хорошо служившие, приготовили себе эту высшую степень. Чтобы мы хорошо и правильно относились к материальным вещам, веренным нам Господом. Чтобы мы не связали себя делами житейскими. Чтобы мы явили верность в малом. Чтобы мы искали быть при скинии Господней. Вели борьбу против плоти, против этого Амалека. И Господь будет благоволить, вручить серьезное служение. Однажды Иисус Навин, кажется, он говорил, что Елдад и Мадад пророчествуют, да, в народе, то говорит, что же они вот это делают? А ему сказал Моисей, не ревнуешь ли ты за меня? И подкорректировал его взгляд. Дал бы Господь, чтобы все в народе моем пророчествовали. Немножко ревность по плоти так вот за служителя подвязался, чуть-чуть по плоти его раз и поправил Моисей, и пошел дальше хорошо. Поэтому, если нам нужно сегодня исправление какое, братья, мы можем помолиться сейчас. Если у нас цели не те в жизни были, и мы лишены были великого дерзновения в вере, даже не поставили цели, стремиться даже к этой высшей цели, связали себя чем-то земным, мы можем помолиться, милостив Господь, очистит, простит, и пойдем дальше, имея эти ориентиры пред лицем Господним. Пусть нас Бог благословит, вдохновит, открыть очи, посмотреть на эти побелевшие нивы, посмотреть на нужды народа Божьего, на нужды душ людских и постараться приложить все усилия, чтобы быть теми людьми, которых Господь мог бы употребить в деле созидания Царствия, в деле спасения людей. Да будет благословено имя Господа нашего. Аминь. Аминь. Помолимся в кратких молитвах.